Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» в прямом эфире. Ленин и Гитлер в российском сознании и массовой культуре.
Вот у нас, скажем, и в Германии Ваймарской это отчасти так было, потребность в наличии идола или такой, ну, я не знаю, там, вождя сильной руки, назовите это как хотите, она опережала, безусловно, и опережает сегодня очень сильно то, что делает, ну, скажем, пропаганда, агитация и так далее, и так далее. У меня такое вот тяжелое впечатление, что бегут со словословиями, портретами, ну, в общем, с обожествлением, гораздо раньше, чем это обожествление, скажем, назначается сверху. Это даже со Сталиным так было, не говоря уже обо всех остальных. Понимаете, говорят, короля делает свита. Вот свита начинает это делать гораздо раньше, чем сам король приказывает это.
Да, я с вами абсолютно соглашусь, но, с другой стороны, нельзя снимать вину и с самого, с самой фигуры исторической, в данном случае с самого Ленина, мы о нем сейчас говорили, потому что же это за руководитель, что же это за титан мысли, или как его очень высоко оценил наш слушатель Михаил, который не замечает этой идолизации себя, который не протестует против портретов, лозунгов, книг, всевозможных собраний и превознесения себя самого. Напомню, что один из наших гостей в московской студии, писатель и сценарист Юрий Николаевич Арабов, автор сценария к двум фильмам Александра Сокурова «Телец и Молох». Юрий Николаевич, можно спросить вас, какого Ленина нарисовали вы в сценарии для сокуровского фильма? Из чего вы исходили? Была ли у вас некая презумпция виновности Ленина или, наоборот, его невиновности?
Ну когда в сценарии изображаешь гордеца, который всю жизнь положил не только свою, но и своих близких, и жизнь своего народа во имя достижения того, что позднее назвали утопией, ну как можно в двух словах описать? Я приступал к этой работе с очень тяжелым чувством, потому что так получилось, что Александр Николаевич Сокуров сразу же заказал мне этот сценарий, эту тему, после того, как мы сделали с ним картину «Молох» о Гитлере. И я уже в Гитлере, собственно говоря, вот это вот нахлебался всей этой жути. А тут еще и Ленин. Написал я сценарий с трудом, понимая, что единственный позитивный момент, который есть в том материале, за который я взялся, это болезнь Ленина. Потому что во время болезни, особенно во время тяжелой, смертельной, как оказалось, болезни, человеку дается шанс осознать и шанс, ну, хотя бы частичного покаяния.
«Ленин и Гитлер в российском сознании и массовой культуре». В программе участвуют кинокритик Майя Туровская и сценарист Юрий Арабов. Эфир 18 апреля 2004 года.
Радио «Свобода» поверх барьеров в прямом эфире. «Ленин и Гитлер в российском сознании и массовой культуре». В передаче участвуют кинокритик Майя Туровская и сценарист и прозаик Юрий Арабов. У микрофона Иван Толстой. Дни рождения Ленина и Гитлера, 22 и 20 апреля, разделяют всего два дня. Что общего между собой у этих двух исторических фигур? Почему Ленин и Гитлер до сих пор живы в общественном сознании? Более того, остаются символами. Как представлены они на киноэкране? Как получилось, что два исторических деятеля, повернувших историю не только своих собственных стран, но и половины мира, пошедших против человечества террором, войнами, массовыми расстрелами и арестами, как получилось, что эти фигуры, Ленин и Гитлер, не всеми прокляты? Что есть еще множество людей, возрождающих облик этих монстров? Казалось бы, ну что еще можно написать об этих исчадиях ада? Какую еще правду раскрыть? Нет, портреты, бюсты, плакаты, книги, да просто сами имена, само звучание. Ленин, Гитлер для многих священно. Откуда берутся эти непрошибаемые? Почему молятся этим идолам? Юрий Николаевич Арабов.
Ну, вы такие вопросы, Иван, задали, что на них только мудрец ответит. Ну, я скажу так. Стержень этих двух зловещих фигур – гордыня. Гордыня, проявленная в государственно-политической деятельности. Гордыня, не уравновешенная гражданскими институтами и гражданским обществом, которое может гордыню эту каким-то образом локализовать и сузить. Почему нравится? Да вот из-за этого. Это блестяще открыли эти закономерности массового сознания ряд психоаналитиков начала прошлого века, в частности, Лебон и Фрейд. Они объяснили, почему сильные личности, при условии того, что подобная личность как бы любит каждого составляющей толпы, почему они так магнетизируют общество. И, на мой взгляд, популярность еще состоит их в том, что черты Гитлера и Сталина, а главное, гордыня их, заметна в большинстве политических фигур, скажем так, настоящего. Вот, собственно говоря, и все. Только в настоящем они в цивилизованных странах уравновешены гражданским обществом, которое не дает им целиком раскрыться.
Мой вопрос Майи Иосифовне Туровской. Вы живете последние годы в Германии, но сейчас приехали посетить Москву. Вот какое ваше мнение по этому поводу? Как бы вы ответили на эти вопросы?
Вы знаете, я не буду повторять то, что сказал Юра Арабов, потому что он это уже сказал. Я вам скажу честно, я не думала, что я старый человек, я не думала, что я доживу до времени, когда, скажем, фигура Гитлера станет вновь настолько притягательной, тем более на просторах России, которая понесла колоссальные жертвы в борьбе с Гитлером. Мне кажется, что касается Ленина, тут немножко другой расклад, потому что, видите ли, ведь почти до конца перестройки по табельным датам шли картины о Ленине, сделанные Михайловичем Ромом, с которым я когда-то работала на «Обыкновенном фашизме». И даже однажды, ну, понимая, в общем, всю ситуацию, в которой он делал эти картины, задала ему такой вопрос. Вопрос был личный, потому что моей подругой с детского сада и до конца ее жизни была Светлана Бухарина. «Михаил Ильич, почему вы, зная гораздо лучше, чем я, что Бухарин был другом Ленина личным, почему вы сделали вот такую, как бы так сказать, передержку и заставили его участвовать в покушении на Ленина?» Он вспыхнул и сказал: «Майя, вы просто не понимаете, что тогда было». Я понимаю, что тогда было, и я понимаю, что он сделал эти фигуру Ленина народно-комедийной. И благодаря вот этой трансформации фигуры Ленина в народно-комедийную фигуру, что очень хорошо поняли американцы, где шли картины о Ленине, он ее внедрил в народное сознание совершенно другой, чем она была в жизни. И так же, как с Чапаевым, она продолжала жить в облике Щукина, а вовсе не в облике того Ленина, который был на самом деле, не исторического Ленина. И как бы отчасти вот этот шлейф сохраняется. Так что это немножко другая история. Но я думаю, что мы живем во многом в эпоху как бы очередного и очень сильного кризиса. Кризиса ценностей, кризиса, ну, как бы так сказать, как когда-то говорили, идеалов. И вот в такие времена возникает потребность в некоторых символических фигурах. И эти символические фигуры на этот раз выбираются из пантеона, который представляет силу. Понимаете, вот какую-то силу. И люди хотят, чтобы ими управляла сила. Мне кажется, что прошел срок иммунитета к этим фигурам.
У нас есть несколько звонков радиослушателей. Пожалуйста, здравствуйте, представьтесь, вы в эфире.
Здравствуйте, это город Томск, меня зовут Виктор. Мой вопрос такой, вот сказано, откуда взялись такие щадия ада по отношению к Гитлеру и к Сталину. Ну вот известно, что исчадьями ада назывались, как говорится, дети лжи в первую очередь. Вот кому по отношению к кому в наше время историческое больше лжи, к Сталину или к Гитлеру? Насколько мне известно из истории, в те времена еще Ленин предполагал после мира Брестского, что война с Германией впоследствии неизбежна, потому что тогда уже было видно, что Германия катится к фашизму после Веймарской республики. Вот. В результате чего многие страны, почти все страны Европы фашизовались против именно России. Неужели мы должны были оставаться с сопливым руководством? Мы были просто вынуждены превратиться в военный лагерь, предвидя будущее нападение.
Знаете, Виктор, мне кажется, что все-таки одно дело сопливое руководство, не способное к сопротивлению, это, конечно, всегда плохо для страны, а другое дело террор, развязанный именно против своих граждан, а не война против какой-то внешней силы. Тем не менее, я хотел бы, чтобы наши слушатели все-таки задавали вопросы. Пожалуйста, у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, это Татьяна из Москвы. Вы знаете, несколько слов, но мои замечания. Я считаю, что и Ленин, и Гитлер, они оба диктаторы. Оба обращались с народом, с простым народом, как с дураками. Ну, достаточно вспомнить там какие-то фильмы про Ленина. Народ был как бы загипнотизирован их ораторским искусством. Но что самое интересное, что немцы излечились от этой болезни, вот почитание Гитлера. Они покаялись, а мы, русские, никак не можем излечиться, не покаяться. И до сих пор Ленин для нас, для простого народа, это Бог. Вопрос, когда же это прекратится?
Позвольте, Майя Снатуровская, переадресовать этот вопрос слушательнице вам.
Вы знаете, немцы, конечно, покаялись, и действительно, как бы их политика вся построена на отталкивании от фашизма. Но вот живя в Германии, я вам могу сказать, что на самом деле, почему я говорю, срок иммунитета прошел, на самом деле и там уже в скрытой форме, а иногда и в открытой форме, возникает снова интерес к фигуре Гитлера. Конечно, никто не осмеливается сказать, что он как бы хотел его повторить. Тем не менее, это вот покаяние, оно как бы не оказалось все-таки окончательным. Что касается нас, это наше глубокое несчастье, что мы никак не можем, мы пишем, я не знаю, там, черную литературу и так далее, и так далее. Но вот осознать, позволить себе осознать вот эти радикальные вещи, которые были связаны с террором и так далее, почему-то никак страна не может. Я не знаю, почему это происходит. Может быть, потому что люди не хотят казаться себе слабыми. Я не знаю, я бы переадресовала этот вопрос вот к Юре. Может быть, они хотят держаться за что-то, в чем они видят все-таки силу, а не слабость. Хотя, конечно, без такого осознания глубинного это не пройдет никогда.
Юрий Николаевич, что вы думаете по этому поводу?
Знаете, я думаю, что покаяние невозможно у большинства людей вообще, и также считает церковь. Церковь считает христианская, что покаяние – особый дар, нужно к нему стремиться, но на самом деле настоящее покаяние и раскаяние очень трудно. Возможно ли в обществе покаяние? У меня еще больше скепсиса. В обществе возможны противовесы гражданского общества, гражданские противовесы, социальные противовесы той или иной сильной личности, которая захочет закрутить мир и влюбит толпу в себя. В этом плане у русских покаяние, оно наступит тогда, когда русские заинтересуются своей социальной самоорганизацией. Когда на уровне двора, на уровне района, на уровне города мы будем, жители, народ, отвечать за самих себя. Только тогда у нас появится противовес явлению сильной личности в будущем, и только тогда мы что-то исправим. Это и будет нашим покаянием. Что касается религиозного покаяния, то я еще раз повторяю, оно крайне затруднено вследствие того, что человек устроен определенным психологическим образом.
У нас есть звонок слушателя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил, Москва. Я получилось так, что я читал «Материализм и империокритицизм» с карандашом Ленина, смотрел его тетради, конспекты по Гегелю. И я очень высоко оцениваю его интеллектуальные способности. Во всяком случае, считаю, что они намного выше, чем интеллектуальные способности любого человека из нашего правительства. Я против того, чтобы из человека делали идола или жупел, будь то Гитлер или Ленин. Более продуктивно было бы его изучать многомерно. Не кажется ли вам так?
Да, конечно, в ваших словах есть большая правота, но ведь кто сделал из Ленина идола или жупел? Во всяком случае, это не по доброй воле, наверное, происходило. Как вы считаете, Майя Иосифовна, мог ли, собственно, сам Ленин в нашей стране, в тех реальных исторических обстоятельствах, которые этому сопутствовали, превратить себя в идол без помощи, толпы, которая жаждала этого превращения?
Вы знаете, мне кажется, что этот вопрос достаточно серьезный. Конечно, то, о чем мы сейчас говорим, это не есть на самом деле ни сам Ленин, ни сам Гитлер, ни сам Сталин. Мы говорим только о знаковых фигурах, а вовсе не о реальных фигурах. Я тоже думаю, что реальные фигуры заслуживают всяческого изучения, что они многосторонне многообразны, что любое такое вот знаковое определение, которое мы им дадим, оно не отвечает исторической истине и, во всяком случае, сложности проблемы ситуации. Но если говорить о знаковых фигурах, то вот у нас, скажем, и в Германии Ваймарской это отчасти так было, потребность в наличии идола или такой, вождя сильной руки, назовите это как хотите, она опережала, безусловно, и опережает сегодня очень сильно то, что делает, пропаганда, агитация и так далее, и так далее. У меня такое вот тяжелое впечатление, что бегут со словословиями, портретами, с обожествлением гораздо раньше, чем это обожествление, назначается сверху. Это даже со Сталиным так было, не говоря уже обо всех остальных. Понимаете, говорят, короля делает свита. Вот свита начинает это делать гораздо раньше, чем сам король приказывает это.
Да, я с вами абсолютно соглашусь, но, с другой стороны, нельзя снимать вину и с самого, самой фигуры исторической, в данном случае с самого Ленина, мы о нем сейчас говорили, потому что что же это за руководитель, что же это за титан мысли, или как его очень высоко оценил наш слушатель Михаил, который не замечает этой идолизации себя, который не протестует против портретов, лозунгов, книг, всевозможных собраний и превознесения себя самого. Напомню, что один из наших гостей в московской студии, писатель и сценарист Юрий Николаевич Арабов, автор сценария к двум фильмам Александра Сокурова «Телец и Молох». Юрий Николаевич, можно спросить вас, какого Ленина нарисовали вы в сценарии для сокуровского фильма? Из чего вы исходили? Была ли у вас некая презумпция виновности Ленина или, наоборот, его невиновности?
Когда в сценарии изображаешь гордеца, который всю жизнь положил не только свою, но и своих близких, и жизнь своего народа во имя достижения того, что позднее назвали утопией, как можно в двух словах описать? Я приступал к этой работе с очень тяжелым чувством, потому что так получилось, что Александр Николаевич Сокуров сразу же заказал мне этот сценарий, эту тему, после того, как мы сделали с ним картину «Молох» о Гитлере. И я уже в Гитлере, нахлебался всей этой жути. А тут еще и Ленин. Написал я сценарий с трудом, понимая, что единственный позитивный момент, который есть в том материале, за который я взялся, это болезнь Ленина. Потому что во время болезни, особенно во время тяжелой, смертельной, как оказалось, болезни, человеку дается шанс осознать и шанс, хотя бы частичного покаяния. Произошло ли это у Ленина? Не знаю. Одни говорят, что что-то есть, какие-то указания, что произошло. Другие говорят, да нет, он только озлобился. Вот в нашей картине, скорее, он только озлобился от болезни. И это на самом деле ужасно. Так что никаких особых симпатий не было, хотя я понимал и понимаю сейчас, что и Ленин, и Гитлер производили модернизацию стран, модернизацию полностью разрушенных Первой империалистической войной. Это две страны, которые более всего пострадали. И поэтому методы их во многом из-за этого были людоедскими именно от того, что общество не могло оказать им сопротивления. Но, тем не менее, в надстройке своей, вот марксистская есть такой термин, надстройка, это две фигуры не равны. У одной фигуры, у Гитлера, написано, в частности, одна из целей модернизации страны – это вместе с тем уничтожение неполноценных народов, таких как цыган, евреи, славяне. А у Ленина, наоборот, написано «братство», «интернационализм пролетарский», когда нужно уничтожить всего лишь, как он писал, горстку эксплуататоров, экспроприировать, и все. Так что эти две фигуры в надстройке неравны, а в гордыне своей они, безусловно, схожи. Последствия их деятельности, ну, к сожалению, печальны.
Давайте послушаем очередной звонок нашего слушателя. Пожалуйста, здравствуйте, вы в эфире.
Дорогие братья и сестры, вас беспокоит малограмотный дедушка из Петрограда. Сергей Иванович, моя точка зрения по поводу этих двух негодяев такова. Человечество постоянно болеет какими-нибудь заболеваниями. Утопизмом, коммунизмом, марксизмом, ленинизмом и так далее. Так вот, Ленин и товарищ Гитлер, в кавычках, появились благодаря болезни нашего человеческого общества и выступили в виде двух фурункулов, как бы от простуды. Но это два мировых мерзавца, которых надо проклинать везде, где только возможно. А марксизм, ленинизм необходимо осудить так же, как в свое время в Нюрнберге осудили фашизм. И только в этом случае народ поймет, что кончилась эпоха зверства двух великих титанов, негодяев.
Наш следующий звонок, пожалуйста. Здравствуйте, вы в эфире. Ваш вопрос.
Я хотел бы сказать, что такие личности, как Гитлер и Ленин, они не возникают на пустом месте. И сами себя так просто реализовать не смогли бы. Но у меня вопрос. Что было в них положительного? Ведь так просто люди за ними не пошли бы. Что, они все были под гипнозом? Вот у меня просто вот такой, вот такая мысль.
Юрий Николаевич Арабов, вы автор двух сценариев. И об одном тиране, и о другом. Что было в них положительного? Людей не бывает из одной черной краски, правда?
Положительно, это два человека были талантливы в государственной деятельности. Вот есть разные таланты, понимаете, но это было два талантливых государственника. Причем, если бы Гитлер остановился, не начал бы Вторую мировую войну, то ему многое бы простилось и на многое смотрелось бы сквозь пальцы, хотя уже до Второй мировой войны было всякое в Германии. Но то, что он, скажем так, накормил немцев, построил дороги, возродил промышленность, говорили бы: «О-о-о-о, замечательный, замечательный государственный деятель». Но дело в том, что гордец, гордый человек, гордость, причина всех пороков, он не может остановиться, если нет противовесов. Ему нужен весь мир. Точно так же, как все творение когда-то в доисторические времена нужно было Люциферу. Вот, собственно говоря, и все.
Юрий Николаевич, ну как же, вы говорите о талантливой государственной деятельности того и другого, Ленина и Гитлера. Ленин, который провалился с политикой военного коммунизма, устроил НЭП, не успел увидеть его плоды, как смертельно заболел. Где же здесь талантливая последовательная государственная деятельность? Деятельность, которая основана была на кровавых репрессиях. Гитлер, который построил экономику Германии и, казалось бы, вырвал ее за волосы из той трясины, в которой она находилась, в связи с необходимостью выплачивать долги после окончания Первой мировой войны союзникам. Гитлер, который строил свою экономику на займах иностранных. Все «Фольксвагены», все заводы, все дороги были построены именно на занятые за границей деньги. С той философией, с той дальней политикой, что эти долги никогда не будут возвращены. Ленин и Гитлер в российском сознании и массовой культуре. Мы прервемся на двухминутный выпуск новостей и затем продолжим передачу.
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» в прямом эфире. «Ленин и Гитлер в российском сознании и массовой культуре». Вы знаете, Николай Николаевич, вот оказывается, что была попытка сравнения этих двух исторических фигур в одном литературном произведении. Позвольте цитату. Ленин. Не будем сейчас касаться славянских народов. Скажите лучше, как же вы все-таки предполагаете решить еврейский вопрос? Гитлер. Для начала мы попытаемся применить гуманные методы и ограничимся трудовым перевоспитанием паразитической еврейской расы в неприхотливых, но удобных лагерях. Если евреи не поймут значение этой меры, предназначенной для их защиты от справедливого народного гнева, если сионистская печать поднимет вокруг этого злобный вой, если сионистский капитал организует международную кампанию ненависти против немецкого народа, то в таком случае мы будем вынуждены обратиться к более радикальной мере, которая сделает возможным окончательное решение еврейского вопроса. Я имею в виду газовые камеры. Ленин. Это жестоко, но в то же время смело и революционно. Вы знаете, если и стоит ликвидировать евреев, то только потому, что их существование не может быть объяснимо с точки зрения диалектического материализма. Мы не можем считать их нацией, поскольку их не связывает общий язык, общая территория и общее рыночное хозяйство. Но если евреи не нация, то откуда же берется их национализм? Тут попахивает какой-то идеалистической чертовщиной. Гитлер, я же вам говорил, что евреи — это воплощение дьявола на земле, а вы мне не верили. Это цитата из пьесы моего коллеги, сотрудника «Радио Свобода» Леонида Ицелева. Незадолго до нашего эфира я записал наш с ним диалог. Послушайте, пожалуйста.
На обложке журнала «Время и мы», номер 64, 1982 год, журнал издавался в Нью-Йорке, два портрета — Ленин и Гитлер. И надпись, заголовок. Читайте фантасмагорическую пьесу Леонида Ицелева «Четыре кружки мюнхенского пива» о встрече Ленина и Гитлера в 1914 году. Леонид, что за фантазия?
Все началось в 1980 году. Читая исследования американского историка Джона Толланда о Гитлере, я обнаружил, что Гитлер и Ленин жили в Мюнхене на одной и той же улице, Шляйсхаймерштрассе. Правда, с перерывом в 11 лет. И тут же, в процессе чтения книги, у меня возникла идея организовать их встречу в жанре пьесы. Вот так эта идея родилась.
«Ленин и Гитлер в российском сознании и массовой культуре». В программе участвуют кинокритик Майя Туровская и сценарист Юрий Арабов. Эфир 18 апреля 2004 года. У микрофона Иван Толстой. «Ленин и Гитлер в российском сознании и массовой культуре». Продолжаем передачу. Создается такое впечатление, что в России меньше боятся трогать свое прошлое. Вот уже на сцене, на театральной сцене появляется Ленин – карлик. В сокуровском фильме Ленин – инвалид.
В Германии же дело обстоит совершенно иначе. Вот что рассказывает доктор искусствоведения, историк кино, автор нескольких монографий о немецком кинематографе периода национал-социализма Герт Альбрехт. Доктор Альбрехт многие годы возглавляет Германский институт кино. Беседу с ним ведет наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
Уважаемый доктор Альбрехт, не могли ли бы вы рассказать о Гитлере как о персонаже, то есть об образе Гитлера в немецком художественном кинематографе? Показ Гитлера на экране является для Германии проблемой. Таких фильмов немного. И те немногие, что есть, ограничивают себя показом последних дней Гитлера, так сказать, решающей битвы в Берлине. Это можно сказать и про иностранные фильмы тоже. Причина, мне кажется, ясной. С одной стороны, это был момент перелома. История посредством смерти этого диктатора, этого тирана, резко переменилась. А то, как выглядел финальный акт этой части истории, представляется для многих интересным. Но еще более важным кажется мне то, что показ самой жизни Гитлера, с одной стороны, не представляет интереса, а с другой, творчески, является очень трудной задачей. Я говорю, что это неинтересно, потому что в оценке этого человека нет ничего, что оставалось бы неясным. Исторически в деталях неясно многое, но то, что речь идет о воплощении зла, о человеке, который по своей натуре уничтожал всех, кто придерживался отличного от его мнения, в этом нет никаких сомнений. Как нет и сомнений в оценке результатов его деятельности. Поэтому я считаю, что в его биографии нет ничего впечатляющего, есть нечто демоническое, наверное, но это дает немного возможностей для воплощения образа Гитлера на экране. Поэтому и нет фильмов о нем. Поэтому, я говорю, неинтересно. Почему, на ваш взгляд, Гитлер на экране часто выглядит карикатурно? Карикатура намекает на то, что не представлено в образе. В этом и смысл карикатуры. Гитлер был в свое время одновременно любимцем масс, любителем собак, человеком, отдавшим приказ организовать уничтожение евреев, и фюрером нации, ведущим войны на уничтожение противника. Все это трудно воплотить в образе одного человека, так как в фильмах мы имеем дело, как правило, с небольшими сценами, эпизодами, в которых Гитлер появляется. И карикатура возникает сама собой, и даже если актеры пытаются сыграть всерьез, они производят часто карикатурное впечатление, вопреки своим намерениям. И все же, доктор Альбрехт, неужели не мог бы стать интересным материалом для фильма, например, эпизод пивного путча Гитлера в Мюнхене в 1923 году? Это могло бы быть материалом для фильма. Если этим ограничиться, то да. Тут я немного противоречу сам себе. Если рассмотреть отдельные эпизоды из жизни Гитлера, то, возможно, в задаче представить эту фигуру появился бы смысл, и можно было бы, я говорю о путче 1923 года, показать значение соблазнения массы, управления ею, значение царившей тогда неуверенности людей, чувства опасности и происходивших на этом фоне политических дискуссий и столкновений. Это можно было бы представить со смыслом и для наших дней. Это могло позволить лучше понять то время с одной стороны и последующие времена с другой. Но такая идея пока никому не приходила в голову.
С доктором искусствоведения Гертом Альбрехтом беседовал наш берлинский корреспондент Юрий Векслер. У нас есть звонок радиослушателя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задайте ваш вопрос.
Людмила Васильевна Поболкова, судья. Ленин – это личность, не идол и не бог. Он изменил историю человечества, дал толчок национально-освободительному движению во многих странах, способствовал объединению пролетариата во многих странах, на практике пытался применить теорию Маркса о построении социалистического государства. Кстати, в Швеции его и построили. Дальше. Ввел 8-часовой рабочий день. Пытался запретить, и во многих странах запрещен был детский труд. Борьба с бедностью путем защиты трудовых прав беднейшего населения, пролетариата и крестьянства. Борьба с безграмотностью, безнадзорностью, с преступлениями несовершеннолетних. Ну, вы знаете, там как создавали эти колонии для несовершеннолетних и учили их. Дальше. Предоставление равных прав женщин с мужчинами в труде и в семье. Дальше ошибки его. Вот это введение 8 марта, это из несчастной Клары Цеткин, безнравственное поведение в семье, эти растления и все так дальше. Дальше ошибка. Ввел хаос в стране и вот это вот введение гражданской войны, когда брат против брата, отец против сына и так дальше. И самое главное, это разрушение церквей, попытка введения атеизма, значит, уничтожение веры в Бога, вот это его и погубило. Потому что Бог есть и дальше. И дальше расстрел царской семьи. Дальше стремление к мировой революции. Вот это уже маниакальное состояние. Он потом понял, но уже было поздно.
Большое спасибо. Ну а есть ли у вас вопрос к нам?
Скажу насчет Гитлера. Я, знаете, что я слышала всех, не надо эти фильмы создавать, глупостями заниматься. Насчет Гитлера кратко скажу. Поднял экономику, ликвидировал безработицу, чем, значит, возвысился и стал уважаемым. Схватил нацию, построил, значит, патриотическое сильное государство, но его ошибкой была это болезненно-маниакальное стремление к мировому господству, и вот это его войны, уничтожение населения других наций. Ну и так, сейчас последнее скажу, что, ну, да, ну положительное, вот, кстати, Майн Кампф, я ее не стала все читать, но у него было так. Он осуждал вот это отсутствие жилищных условий, когда неправильное отношение в семье, это ненависть родителей к детям и так наоборот. Но положительное, он хотел создать именно вот это вот порядок, но отрицательно то, что он хотел славян и других народов превратить в рабов. Вот это его ошибка, и все получали в нашей, в России по зубам, как Наполеон, Гитлер и так далее.
Спасибо вам за краткий конспект деятельности двух государственных деятелей. Давайте послушаем следующего слушателя. Здравствуйте, вы в эфире. Ваш вопрос, пожалуйста.
Я Владимир Мамонов. Значит, ситуация такая. Первая. Ну, я просто вошел и всегда, как всегда, на импровизацию. Я только с работы, но не важно. У меня на работу научная, поэтому я думаю, пойдет у меня все равно хорошо. Я на интеллектуальной зарядке. Итак, вы понимаете, большевизм, ну, то есть коммунизм, это, ну, всем известно. То есть это не следствие. Это причина всех наших бед. Я имею в виду пока Россию. Это причина наших бед, потому что, ну, причина, это, конечно, тоталитаризм, который был не 70-летием, а тысячелетиями. И очень прекрасно на эту тему есть очень много литературы. Ну, хотя бы эту деревню. Ну, вот те люди, которые сейчас выступали. Ну, естественно, да почитайте хотя бы деревню Бунина, Петра Яковлевича Чаадаева, кстати, Декустина. Блестяще в глаз попадает. Я вспоминаю, это когда отзвонился Борису Михайловичу Парамонову, я знаю, вы прекрасно знаете, Александр Михайлович Панченко, то, наверное, знаете. И когда я вот в Петербурге, я вот один из тех, который боролся против солженизации. Это было, но я читал Григория Соломоновича Померанца, то есть вы знаете тоже, что это такое. То есть я был в курсе дела. Да, и из-под глыб.
Владимир, простите, пожалуйста, я вижу, вы очень начитанный и образованный человек. А ваш вопрос, пожалуйста.
Ну, вопрос такой, ясно же о том, что пока в головах сидит тоталитаризм, покорность. Ведь, как говорил Гегель, пока вы наших народов, ну, то есть, ну, про нас, он говорит, про Восток, он имел, опять же, тоже Россию, он говорит, пока рабство в головах не выбьется, а ничего не получится. О, ну, а про Германию тут долгий разговор, тут там уже другая тема, но тоже эпоха обиды и, естественно, еще там же монархия была, ну, и она была не так резко, как у нас поставлена.
Спасибо, Владимир, за ваш звонок.
Радио «Свобода» поверх барьеров в прямом эфире. Ленин и Гитлер в российском сознании и массовой культуре. У микрофона Иван Толстой.
Мы слушаем другого нашего слушателя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задайте нам вопрос.
Передача, всегда люблю слушать «Свободу». Здорово, интересно. Но здесь, пожалуй, нужно было бы, вот интереснее было бы Сталин и Гитлер. Во-первых, они жили ближе друг к другу в одну эпоху. И, в общем-то, действительно сильные личности. Ну, а Владимир Ильич сравнивались с Гитлером. Владимир Ильич интеллигент, русский, еврейский интеллигент, не суть важно. Это как не националист. Приличный человек все-таки. Ну, а Гитлер, что он ефрейтор.
Вы знаете, Николай Николаевич, вот оказывается, что была попытка сравнения этих двух исторических фигур в одном литературном произведении. Позвольте цитату. Ленин. Не будем сейчас касаться славянских народов. Скажите лучше, как же вы все-таки предполагаете решить еврейский вопрос?
Гитлер. Для начала мы попытаемся применить гуманные методы и ограничимся трудовым перевоспитанием паразитической еврейской расы в неприхотливых, но удобных лагерях. Если евреи не поймут значение этой меры, предназначенной для их защиты от справедливого народного гнева, если сионистская печать поднимет вокруг этого злобный вой, если сионистский капитал организует международную кампанию ненависти против немецкого народа, то в таком случае мы будем вынуждены обратиться к более радикальной мере, которая сделает возможным окончательное решение еврейского вопроса. Я имею в виду газовые камеры. Ленин. Это жестоко, но в то же время смело и революционно. Вы знаете, если и стоит ликвидировать евреев, то только потому, что их существование не может быть объяснимо с точки зрения диалектического материализма. Мы не можем считать их нацией, поскольку их не связывает общий язык, общая территория и общее рыночное хозяйство. Но если евреи не нация, то откуда же берется их национализм? Тут попахивает какой-то идеалистической чертовщиной. Гитлер, я же вам говорил, что евреи — это воплощение дьявола на земле, а вы мне не верили. Это цитата из пьесы моего коллеги, сотрудника «Радио Свобода» Леонида Ицелева. Незадолго до нашего эфира я записал наш с ним диалог. Послушайте, пожалуйста.
На обложке журнала «Время и мы», номер 64, 1982 год, журнал издавался в Нью-Йорке, два портрета — Ленин и Гитлер. И надпись, заголовок. Читайте фантасмагорическую пьесу Леонида Ицелева «Четыре кружки мюнхенского пива» о встрече Ленина и Гитлера в 1914 году. Леонид, что за фантазия?
Все началось в 1980 году. Читая исследования американского историка Джона Толланда о Гитлере, я обнаружил, что Гитлер и Ленин жили в Мюнхене на одной и той же улице – Шляйсхаймерштрассе. Правда, с перерывом в 11 лет. И тут же, в процессе чтения книги, у меня возникла идея организовать их встречу в жанре пьесы. Вот так эта идея родилась.
Вам насколько были знакомы сочинения того и другого вашего героя? Вы действительно читали Ленина и Гитлера, или все эти цитаты можно было почерпнуть из каких-нибудь обобщающих публицистических источников?
Ленина я знал согласно курсу марксизма-ленинизма в советском вузе. Причем на пятерку. Поэтому ленинские цитаты я приводил на память. Вообще получилось так. Как только у меня родилась эта идея, я тут же набросал начало пьесы, страниц 5. Экспозиция, завязка. Пьеса в таком ключе, как большой инсценированный анекдот про Ильича. Там же и Наденька есть, и Арманд, и встреча с молодым художником. Все получилось быстро. А дальше, когда нужно было как бы вкладывать в уста Гитлера цитаты из его произведений, я не знал, что писать, потому что я знал, так сказать, результаты гитлеризма, а теорию, лозунги и прочие подобные вещи я не знал. Тогда я тщательно в течение нескольких недель, может быть, месяцев, изучил «Майн кампф», выступления Гитлера, речи, статьи. И дальше вторая часть пьесы получилась уже в другом жанре на самом деле. Это уже не анекдот, а это обширные цитаты из Ленина и из Гитлера. Причем к цитатам гитлеровским я относился очень тщательно, приводя их, и моя цель была ознакомить, так скажем, массового эмигрантского читателя с «Майн кампф» и гитлеризмом. А соответствующие ленинские цитаты я брал из памяти, как правило, пародируя их, но не подгоняя, не изменяя сути.
Насколько эти две исторические фигуры для вас сходны по своим политическим взглядам, по этическому облику?
После изучения трудов Гитлера выяснилось, что сходство достаточно велико.
Рассказывал Леонид Ицелев, сотрудник «Радио Свобода», автор пьесы «Четыре кружки мюнхенского пива». У нас есть звонок слушателя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире. Ваш вопрос.
Здравствуйте, Иван, Юрий Николаевич и Мария Иосифовна. Александр, Москва. А не кажется ли вам, что человек, как существо религиозное, в отличие от всех остальных животных, он должен поклоняться или, как говорит там христианство, истинному Богу, или какому-то не очень истинному Богу, или найти на это место, если он человек неверующий, какого-нибудь вождя, но он должен кому-то поклоняться. Он будет искать этого вождя себе, чтобы кто-то его повел, указал, куда надо идти. А в сложные, трудные времена, в разброде в идеологическом,
Когда действительно человеку не на чем стоять и не знает, как выбраться из сложной ситуации, всегда находятся такие люди на это свято место, которое, как говорится, пусто не бывает. И делать различия между этими вождями и состоянием народа в этот момент нельзя. Помните, как Владимир Маяковский, Ленин и партии близнецы, братья, а Сергей Александрович Есенин, когда его крестьяне спросили, кто такой Ленин, посмотрел на них и сказал, Ленин – это вы. И вот в этом единстве вождя и народа, вот в этом-то и вся трагедия, когда люди отворачиваются от истинного Бога, от истинных каких-то религиозных своих ценностей. Вот, вот такой вопрос. Действительно ли все-таки человек существо религиозное? Или это так себе?
Майя Туровская, вы можете ответить на этот вопрос?
Вы знаете, я думаю, что человеку свойственно искать себе какой-то идеал, путь и так далее. Что касается Ленина и Гитлера, то и та, и другая идеология строились наподобие и на месте религии. Это безусловно. Они имитировали религиозные формы. Они предлагали замену тех христианских религиозных форм, на которых покоилось то и другое общество, по примеру, если можно так сказать, этих форм. То есть это некий, и в том и в другом случае, был псевдоморфоз религии. И в этом смысле можно сказать, что те, кто за ними шли, они шли за ними, как за религиозными вождями.
Радио «Свобода» поверх барьеров в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой. Ленин и Гитлер в российском сознании и массовой культуре. Продолжаем передачу. Юрий Николаевич Арабов, мне показалось, что в финале сокуровского фильма, снятого по вашему сценарию, больной, упрямый, упершийся Ленин блаженно и напряженно всматривается в небо, в какие-то очертания и в сочетание туч, небес, лучей каких-то, словно пытается провидеть там нечто высшее, какую-то истину, или как бы справиться у небес, поверить свои надежды каким-то голосом, знаком свыше, или это какие-то мои уже зрительские фантазии. Действительно ли ваш Ленин в финале этого фильма вот как бы консультируется с небесами, если можно так сказать?
Владимир Ильич действительно в финале фильма консультируется с небесами и со своим народом. Он спрашивает у неба, возможно, будет ли ему индульгенция на то, что он сделал, а у страны, наверное, он спрашивает, а угадал ли он страну? Вот, понимаете, есть точка зрения у многих наших историков, вот литературовед Лилия Александровна Звонникова ее высказывает, что Россия вообще не угадала своего исторического призвания, что Россия должна была быть заповедником кормилицы Европы при своем, скажем так, неровном климате, но земледелие в ряде районов получалось, а фабрики разрушили, и индустриализация разрушена, разрушила страну, тем более проведенная вот таким, скажем так, мягко говоря, людоедским способом. Вот Ленин во все это всматривается и ответа не получает.
Еще один звонок слушателя. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и задайте ваш вопрос.
Добрый день, уважаемые, так сказать, ведущие. У меня вот какой вопрос. А скажите, пожалуйста, вот в будущем возможны такие, так сказать, фигуры, как Ленин и Гитлер? Потому что, как мне думается, вот по Библии на Олимп возводятся те, так сказать, герои, которые уничтожают как можно большую массу, так сказать, людского населения. Навуходоносор, там, так сказать, Александр Македонский и так далее и тому подобное.
Позвольте мне ответить, такие фигуры будут появляться и в будущем, и наверняка существуют и теперь, но ведь общественное устройство может поправить ситуацию, и это от нас, от всех нас с вами зависит, реализуют эти свои потенции, эти драматические или трагические, ужасные фигуры или нет. От нас это зависит, от кого же еще? Наш следующий звонок, следующий слушатель. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, и задайте ваш вопрос.
Здравствуйте. Меня зовут Борис из Петербурга. Я считаю, что и Ленин, и Гитлер оба лжепророки. И в развенчании лжепророков должна быть велика роль церкви. И согласны ли вы, ведущие, что в России церковь не исполняет своей роли? И вот пример тот, что у нас даже концерты колокольной музыки организуются вместо того, чтобы звонить, что спасайтесь от рода сего злого. Вот о вине церкви перед народом. Вот такой вопрос.
Юрий Николаевич Арабов, вы готовы ответить на такой вопрос?
Я готов ответить на этот вопрос. Легко говорить о вине церкви, когда церковь была просто уничтожена с помощью Владимира Ильича Ульянова Ленина. Очень легко говорить о каких-то концертах, но вы посмотрите, какие концерты делает католическая церковь. Я бы не нападал на церковь, которая так была в 20 веке русская разрушена, а все-таки относился бы с пониманием и сочувствием к этому не только социальному, но и духовному институту.
Ну что же, мы можем подойти к завершению нашей программы снова с помощью «Вокса Попули», «Гласа народа». Существует ли русский нацизм? Такой вопрос задавал наш корреспондент Никита Татарский москвичам.
Ну, я думаю, что вот то, кого мы называем синхеды, когда вот эта молодежь такая агрессивная, они, в общем, ведут себя, как в моем представлении, как фашисты.
Да, существует. Вот Кавказ раздражает, понимаете, татары раздражают.
Нацизма, по-моему, слава богу, еще нет. Но те настроения, которые тут вот, то хулиганство и беспредел, который наблюдается, на мой взгляд, нуждается в более жестком пресечении. Можно говорить, на мой взгляд, только о том, что государство лживое было, советское, вырастило, так сказать, вот, мы всегда говорим о двойной морали, лживое было государство.
Да, конечно. Как и всюду, это в том числе страшный национализм. Все нации и у нас, и в Америке, и в Европе, в принципе, уже перемешались, и нельзя говорить о чистоте расы любой, что русской, что любой другой. Были примеры, ну, на самом деле, антисемитизм – это тоже какая-то часть нацизма, и это было, если вы помните, и в начале прошлого века, и раньше.
Существует ли, по вашему мнению, русский нацизм?
В советские времена, в принципе, этого, конечно, не было. А мы были достаточно воспитаны хорошо именно на интернационализме. А сейчас я считаю, что существует нетерпимость к другим национальностям. И это, в принципе, не наш, как русский, вина, а, скорее всего, беда, потому что другие национальности, они провоцируют просто на нелюбовь к себе своими поступками. Это, наверное, объясняется экономическими какими-то моментами, что не все в стране благополучно и не всем возможно обеспечить нормальное существование.
Да, существует. Я вижу, когда станция метро «Комсомольская», идут 20 человек, просто вытаскивают металлические прутья и начинают бить. Все, в этот момент никогда милицию рядом вы не увидите. Они появляются только тогда, когда уже поздно. Если вы не хотите, чтобы в Россию приезжали люди, закройте эту страну. Для всех приезжих вообще закройте границы и живите самостоятельно. Америку построили иммигранты. И точно так же, я думаю, что и Москва живет на том, что здесь работает иностранная рабочая сила.
Собственно, всегда все компании сюда повязали персонал с области. Метро то же самое. Строилось только лимитчиками. Сюда пошло название лимита.
Сталин — это тот человек, который хотел смешать все нации по бывшему Советскому Союзу, чтобы, может быть, вот именно вот этого вопроса на данный момент не встало. Довольно-таки жестокий правитель, который очень долго терроризировал людей.
Безусловно. Сейчас многие молодые и не очень молодые люди не принимают людей любых других национальностей. Нацизм нынешний, он не имеет никаких исторических корней, хотя бы потому, что нынешние нацисты не имеют представления вообще о какой бы то ни было истории и об истории России в частности.
Так московские прохожие отвечают на вопрос, существует ли русский нацизм. Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
Почему в России, потерявшей во время войны, по официальным данным, 27 миллионов человек, возрождается нацизм? Не просто национализм, а именно гитлеризм. Не просто жажда дисциплины, которая у многих ассоциируется, кстати, с немецким характером, а именно внешние признаки нацизма, свастика, соответствующие портреты. От ответов на эти вопросы зависит и нравственное здоровье народа. Как ответим, так и будем жить. На этом мы заканчиваем разговор на тему «Ленин и Гитлер в российском сознании и массовой культуре». Жаль, что мы не смогли принять все телефонные звонки. У нас в гостях были кинокритик Майя Туровская и писатель Юрий Арабов. Выпуск «Поверх барьеров» в прямом эфире подготовили режиссеры Елена Воронцова, Юлия Ермолинская и Наталья Флоринская. Вел передачу Иван Толстой. Всего доброго. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.